Глава 12. «А чего вы тут все перекопали?» — обратился я к Черномору, который вовсю руководил организацией обороны замка, несмотря на поздний час. Да, подъехать прямо к дому мне не удалось. Герцог был сильно удивлен, увидев, что дорога к моему замку уничтожена, и через вырытый ров проползет разве что танк. Да и то, если обидит по лесу. Собственно, я тоже удивился. Правда, основную дорогу Черномор трогать не стал, а только ту, что проходила по моей территории, иначе неприятного разговора с представителями империи мне не избежать. Попрощавшись с герцогом, я вышел из машины и направился в замок пешком. По пути подмечал подготовленные и замаскированные укрепления в лесу, скрывающихся среди сугробов дозорных, и даже напоролся на зарытый в землю броневик. Сверху торчал только пулемет.
«В смысле? Чего перекопали?» «Все перекопали, еще перекопаем», — отмахнулся старик. «Сам же говорил, что к нам едет Викон со своей армией».
«Не едет, а ехал», — поправил я его. «Теперь у него есть другие проблемы, так что можешь пока не переживать». Если Черномор сразу со мной согласился, то Виктория, что тоже участвовала в подготовке к обороне замка, напротив лишь помотала головой.
«Михаил, ты слишком плохо знаешь Снегирева», —
неуверенно проговорила она.
«Если ты не ждешь от него нападения, это не значит, что он не нападет. И после твоих слов я в этом уверен еще больше».
«Да», – пожал я плечами. «Ну, в любом случае, я на нуле. Высушен полностью. Энергии у меня не осталось. Сейчас пользы от меня никакой. Мне надо сперва восстановиться».
«Если, конечно, начнется заварушка, придется что-то придумать. Можно будет позаимствовать чужую энергию, причем мне нужно в большом количестве. Правда, теперь это для меня немного вредно, но ничего. Потом придется исправлять последствия. Когда стоит вопрос выживания, подобные проблемы можно проигнорировать». Я сказал им продолжать готовиться, а сам отправился на покой. А перед тем, как погрузиться в медитативный сон, с помощью которого энергия в моем теле быстрее восстановится, сытно поужинал. Хорошо, когда в замке есть свой личный повар. Правда, женщина заметно нервничала, понимая, какая опасность надвигается на нас. Просто так гвардейцы не будут закладывать окна мешками с песком, да и копы рыть в лесах не станут. Я расположился поудобнее, отключил на телефоне звук, чтобы ничего не отвлекало меня от восстановления, и... «Ур!» – появился из воздуха мой разведчик. Призвал я его на пару слов, ведь для удаленной связи мне пришлось бы тратить и без того дефицитную энергию.
«Я сейчас ложусь спать. А на тебе разведка. Следи за Снегиревым и его людьми, патрулируй местность. Можешь разведать еще что-нибудь. Обо всем необычном сразу докладывай Черномору». На этом я посчитал, что разговор закончен, и начал погружение в медитацию. Звуки вокруг приглушились, и сознание начало погружаться в темноту. Вдруг краем уха я услышал, что пернатый натурально так закудахтал. Он начал хлопать крыльями и летать по комнате, при этом очень громко матерно урчать. Вот только мне уже было совершенно наплевать. Понимаю, что ему будет трудно, но кому сейчас легко? Тук! Затем мне показалось, что спустя секунду меня клюнули в лоб. Эта привычка курлыка будить меня так начинает раздражать. Я резко подорвался с кровати, собираясь схватить подлеца за глотку и...
«А ты еще кто такой?» — удивился я, увидев перед собой голубя.
Но это был не мой голубь, а какой-то другой, обычный. Проурчал незнакомец и равнодушно повернул голову на бок. Злость сразу отступила, и на ее место пришло недоумение. «Моего голубя что, подменили, а взамен подсунули эту тупицу? А что здесь вообще происходит?»
Состояние у меня заметно улучшилось. Энергия снова заполнила источник, а часы показали, что я проспал 6 часов. Что не может не радовать, и теперь я готов к бою. Вот только зачем этот голубь клюнул меня в лоб?
«Только попробуй куда-нибудь улететь»,
— указал я пернатому будильнику на то место, где он сейчас сидит. Хотя, подумав пару секунд, взял и переставил его на пол.
«Вот здесь сиди и даже не двигайся!»
«Ур!» — пожал плечами тот и продолжил смотреть на меня в полоборота одним глазом. «Ладно, хотя бы понял меня». Я сразу вышел из своего кабинета спальни и отправился искать хотя бы одну живую душу. Некоторое время я бродил по замку, проверил в гостиной и на кухне, никого не нашел.
«Но на что, уже напали, а я все проспал?»
Благо, в кабинете Черномора я засек 3 сердца и сразу туда отправился. А там...
Там сидел Черномор, один гвардеец и Курлык. Последний усиленно стучал клювом по столу, отбивая дрель, а старик переводил морзянку в человеческую речь и диктовал ее писарю.
«В порт пришел большой корабль. Большой. Нашел чердак, где живут белые голубки. Ничего такие», — монотонно говорил Черномор. «О, записывай. Недалеко от деревни Негоровка замечена какая-то техника. Курлык, а какая техника?»
«Ур-ур-ур-ур-ур-ур»,
— отвлекся от стука голубь и посмотрел на Черномора, как на идиота.
«В смысле голуби не разбираются в технике? Ты мне чего ерунду чешешь? Там танки или простые грузовики?»
— сердито пробасил старик.
«Давай мне тут не это. А то, видишь, тут начинает это вот».
«Ур-ур-ур-ур»,
— развел крыльями голубь.
«Ну, с трубой такой длинный», — вспылил Черномор.
Голубь сразу утвердительно кивнул.
«Так и говори, два танка в 5 километрах к северу».
Я некоторое время стоял и смотрел на этот допрос. А у Курлыка действительно оказалось много информации. Причем он сидит здесь, а передает информацию в реальном времени о том, что происходит на многие километры вокруг. Информация эта разнообразная, хотя большая часть нас совершенно не интересует. Но Черномор терпит. Ведь среди рассказов о том, что белка не может найти в дупле орех, а совы в соседнем лесу совсем оборзели, иногда проскакивали действительно полезные данные. Например, судя по уже написанному, Снегирёв действительно готовится нас атаковать. 3 окрестные деревни захватили наемники. На этом их активность закончилась. Тогда как гвардия Виконта сейчас занимает позиции, проводит разведку и явно готовится идти на замок. Голубь же... Он действительно следит сразу за всем. Я приказал ему заняться разведкой и охраной, но ему самому это делать было лень. Так он додумался заставить такие же, как и он, заниматься своей работой. Не знаю, природное у него умение или заклинание, но она обладает внутренней глубинной связью. Сейчас его пернатые товарищи делятся с ним всем, что происходит вокруг, пока он спокойно сидит на столе, иногда отвлекшись на остывший чай. Интересно... Сколько сейчас на нас работает пернатых разведчиков? Смешно было бы увидеть стаю в 1000 голов. Таких можно и в атаку отправлять. Пусть летают и скидывают свои природные бомбы. Но, судя по объему информации, голубей и помощников от силы 2, не больше.
«Кстати, тебе Виктория зачем-то искала?»
Как бы невзначай проговорил Черномор, на что голубь возмущенно заурчал. Ведь прямо сейчас он рассказывал о том, какие лисы сволочи.
«Да все, слушаю».
Устало повернулся он к пернатому, и тот продолжил выстукивать трель. «Ага, Виктория, значит. Вот только где она? Ну ладно, энергии у меня теперь достаточно». Я активировал цепочку рун и без труда обнаружил графиню на заднем дворе замка. Хотя мог просто позвонить, что сразу и сделал. Оказалось, мне пришла посылка. Вручить ее курьер мог только представитель рода Булатовых. Ее получала сама Виктория. Довольно крупная деревянная коробка с приложенным к ней письмом. Графиня даже трогать ее не стала, так что теперь коробка стоит у ворот замка под охраной 2 гвардейцев. Оставалось лишь похвалить девушку. Молодец, нечего открывать всякое непонятное. Тем более посылку отправил один герцог, с которым Виктория лично не знакома. «Свободны!» — отправил я гвардейцев в казарму, а сам внимательно осмотрел и ощупал коробку. Хотя щупал я ее скорее для того, чтобы почувствовать магию. И нашел. Внутри находился артефакт. Вот только не взорвется ли он сразу, как только я открою коробку? Нет, не такого рода энергия. Этот артефакт, как губка, готов впитывать ее в чистом виде, а потом... А потом... Не знаю что. Надо изучать более детально, а на это нет времени.
«Будешь открывать?»
— с нетерпением проговорила Виктория. Она стояла на безопасном расстоянии и с интересом смотрела на коробку из-за моего плеча. «Ну», — почесал я затылок, — «отойди еще на пару шагов». «Мало ли что. Себя любимого я исцелю, а вот графине шрамов и так хватает. Интересно, а когда она попросит свести их? И попросит ли вообще?» Прежде чем раскрыть коробку, решил прочитать письмо. Аккуратный, заковыристый почерк, бумага вроде не отравлена. Сам герцог Мальцевский выражал мне свою благодарность. Еще из конверта высыпалось несколько купюр, 20 000 рублей. Еще герцог сообщил, что понимает, насколько дорогим был лечебный артефакт, и потому решил отплатить мне не деньгами, а другим, не менее ценным артефактом, что как раз лежит в коробке.
То есть 20 тысяч — это не деньги? Ну ладно, мне точно пригодятся, особенно сейчас.
А еще он тут говорит, — обернулся я к Виктории и указал пальцем на письмо, — что мы можем обращаться к нему по любым вопросам в любое время.
Это просто из вежливости. Я бы не стала обращаться к нему за помощью, так и вассалом недолго стать,
— помотала она головой.
Думаю, не стоит.
Впрочем, я тоже об этом подумал. Нет, герцога можно попросить помочь, но тогда и моя ответная услуга должна быть как минимум равнозначной. Ровно так же, как и он мне подарил равноценный артефакт. Осталось посмотреть, что же там такое в коробке. Открыть ее оказалось нетрудно. Одно легкое движение руки, и ларчик отворился, представив предо мной подарок самого герцога Мальцевского. И хочу сказать, что тот бублик был использован, ой, как не зря.
«Оу!»
— проговорила Виктория, выглядывая мне из-за спины. Не послушала меня и подошла раньше, любопытство победило. «Вот и я о чем!» — почесал затылок. Оба мы зависли на пару секунд, принявшись внимательно разглядывать артефакт из коробки. «Арбалет. То, что доктор прописал, особенно для меня. Сделан он целиком из иномирских материалов и при этом имеет, на удивление, схожую конструкцию. О, тут инструкция прилагается», — нашел я завалявшуюся на дне бумажку. «Думаю, сперва стоит ее изучить».
«Ты точно не из этого мира?»
— сразу усмехнулась непонятно чему Виктория. «В смысле?»
«Да ничего»,
— махнула она рукой.
«Ты читай, читай».
Не понял я, к чему это. Ну ладно, видимо, какие-то местные шутки. Или она про инструкцию. А как можно не прочитать ее перед использованием столь сложного на вид механизма? Ведь арбалет и правда непрост. Оказалось, что он многозарядный, и болты подаются из специальных барабанов. Грубо говоря, что-то вроде автомата на 10 выстрелов. Потом меняешь барабан и можешь продолжать вести огонь. Причем помимо арбалета, в комплекте шло два запасных барабана, что не может не радовать. А еще целая пачка болтов, что также сделано из иномирских материалов. Идеальное оружие, особенно для меня. Но самая главная особенность этого удивительного оружия, что стоит примерно 1500 тысяч, это возможность подачи в него чистой энергии. Подобное сделать могут далеко не все, и потому этот момент в инструкции не указан. Вот только я сразу исследовал артефакт. В каждый выстрел можно влить свою энергию, и в зависимости от ее количества будет разниться мощность.
«Можно мне пострелять?»
— протянула к нему свои руки Виктория, но я быстро вцепился в свою прелесть. «Нет, это сложный артефакт. Сперва его надо испытать на полигоне, а то взорвется или еще что!» — прокричал я уже на ходу, быстро направившись в свой кабинет. Не забыл и ворох болтов, а также два барабана. «Нет, мы точно сработаемся. Арбалет — отличная вещь!» Пока шел по коридору, успел впустить в него свою энергию, и он послушно отозвался мерцанием вырезанных на нем узоров. Я влетел в кабинет, положил оружие на стол, а следом... «Ур! А ты какого черта здесь?» — удивился я, заметив голубя на полу. «Так, это тот обычный, тупой. Хотя я сам приказал ему остаться тут до дальнейших распоряжений. И он действительно послушался моего приказа, и вот уже часа полтора здесь сидит. «Можешь лететь», — указал ему на дверь. Но стоило ему спорхнуть, крикнул вдогонку. «Да, позови своего босса!» «Бурр!» — недовольно прорычал тут в ответ. «Хорошо, не босса. Кем он там тебе приходится? Жених?»
«Уру-ру-ру!»
— чуть было не накинулся на меня этот пернатый идиот. «Да ладно, все, лети к курлыку. А то пол сменить птица недолго, и он правда станет твоим женихом». Мои глаза сверкнули зеленым, и голубь сразу померил свой пыл. Стоило посыльному голубю вылететь, как я занялся экспериментами. Первым делом еще раз изучил арбалет вдоль и поперек, как магическую его составляющую, так и механику. Механизм здесь действительно довольно тонкий и сложный, но разобраться по инструкции оказалось не так уж сложно. Через 10 минут он был уже заряжен и готов к бою. Что действительно удобно, всегда есть доступ к болтам. В отличие от патронов револьвера, в барабане они держатся снаружи, и я всегда могу прикоснуться к любому из них, напитывая их энергией. В общем, все устроено для таких людей, как я. Прицел тоже был довольно удобным, прямо как у винтовок. Разобраться с ним также не составляло большого труда. Сложнее всего было найти подходящую мишень, но в конечном итоге я просто решил пожертвовать дубовым шкафом. Все равно он был очень старым, и я подумал его выбросить.
Первый болт вошел до середины, прошив толстенную стенку шкафа. Второй я уже зарядил энергией, и он, просвистев, оставил после себя ровное отверстие. Но дальше пострелять не удалось, ведь прилетел мой верный пернатый товарищ. Он сразу отчитался о том, что атаку можно ждать не раньше 5 утра. По крайней мере, так Викон договорился со своими гвардейцами по связи. Правда, эту информацию уже донес мне Черномор по телефону, так что для меня это не новость.
«Ну, Курлык»,
— положил я арбалет и присел за стол, по которому теперь недовольно расхаживал голубь. «Иди сюда», — подозвал я его. «И очень зря, ведь теперь пернатый окончательно передумал ко мне приближаться. Наоборот, даже попятился назад. Вот только гоняться за ним я уже умею, и сразу парализовал его крылья, затем и лапки, чтобы он не успел спрятаться за шкаф. После чего приступил к операции. Как говорится, надежно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается, и потому голубя пришлось распластать по столу. Но я не зверь, и вскоре трепыхающееся тельце обмякло, и голубь погрузился в глубокий сон. Манипуляции заняли порядка 2 часов. Сил я на это потратил немерено, а еще изрядно пришлось поднапрячь память. Химерология. Это, мягко говоря, не профильная специальность у лекарей. Встречаются среди нашего брата откровенно психически нездоровые кадры, и вот такие обычно специализируются на подобном. Создают удивительных и страшных монстров, заставляя до бесконечности мутировать обычных зверей. Но я не настолько искусен в этом. Да и энергии у меня не сказать, чтобы много. Но все равно сделать я что-то смог. Например, некоторые группы мышц стали значительно плотнее. Также не забыл о скелете. У птиц он немного отличается от нашего. Кости в основном полые, и все ради того, чтобы снизить вес. Но голубь сильный, так что пусть старается. Тем более, что в качестве компенсации я значительно усилил его, и потому никаких проблем возникнуть не должно. Затем поработал с клювом. Теперь он, если не тверже стали, то как минимум проклевать дырочку в железной двери этот гаденыш сможет. Все это я провернул не ради того, чтобы он крошил врагов своими смертоносными налетами. В основном он так и останется разведчиком, а еще тем, кто сможет безнаказанно гадить на головы врагов. Цель усиления голубя была совсем другой. И пусть намного мощнее он не стал, но свою новую функцию выполнить должен.
«Ур!»
— удивленно проурчал пернатый, стоило ему прийти в себя.
«Встань и иди! Работайте, очевидно!»
— торжественно поприветствовал я обновленного голубя. Но, судя по его взгляду, он так и не понял, что именно я с ним сделал.
«Теперь ты стал сильнее. Я развил тебе мускулатуру, кости и даже поработал над клювом. Теперь у тебя там есть небольшие, но очень острые зубки».
Меня невольно передернуло от воспоминаний. Один знакомый химеролог как-то поиздевался над любимой птицей моего брата. Попугай всегда украшал своим ярким оперением его покои. А после действий моего знакомого у того попугая выросли зубы. Белые-белые. И по форме похожие на человеческие. Ужасное зрелище, хочу я сказать.
«Ур!»
— голубь помахал крыльями, попрыгал на месте и даже встал в боксерскую позу. Впрочем, его все устроило.
«А теперь первое задание».
Я подхватил арбалет и произвел выстрел. Болт до середины вошел в дубовую дверцу шкафа и указал на него взглядом. «Принеси!»
«Ур!»
— не понял сначала Курлык, но затем до него дошло. Но делать нечего. Так что после коротких препирательств и моего обещания вместо крыльев отрастить ему лапки, он согласился на сотрудничество. Да, из дубовой двери вытаскивать болт довольно сложно. Я усилил его неплохо, и теперь сам не до конца был уверен, что он справится. Но спустя пару минут мучений болт лежал у меня на столе. Некоторое время мы тренировались и экспериментировали. Пришлось даже пару раз доводить нужные группы мышц голубя до приемлемой плотности и силы, и в итоге получилось вполне сносно. К этому времени за окном окончательно стемнело, и я решил, что больше ждать смысла нет. Снегирёв нападет только к утру. Именно в это время часовые начинают клевать носом, так что для атаки раннее утро подходит идеально. Вот только я не собираюсь сидеть здесь и ждать нападения. У меня совершенно другие планы на этот счет. Я зашел к Черномору, и мы окончательно утвердили план обороны. Голубь все это время докладывал о размещении вражеских войск и о том, по какому пути они планируют идти. Очень ценная информация, ведь благодаря этому мы весь вечер водили за нос гвардейцев и разведку Снегирёва. Они несколько раз приходили на нашу территорию,
пытались выведать места засад и ловушек, но нашим людям всегда удавалось вовремя спрятаться или отойти подальше. Викон сейчас полностью уверен, что все наши силы сосредоточены в замке. Ага, как же. Окопы мы просто так рыли, чтобы картошку потом там посадить. Для моих планов мне позарез нужен был транспорт. Черномор сначала предлагал снегоход, но потом вспомнил мой последний опыт управления транспортом и предложил взять лошадь. А это я умею. В моем мире лошади немного отличались от местных, в основном своими размерами. Здесь они почти все мелкие и тощие, даже страшно залезать в седло. Но старик уверил, что конь меня выдержит. «Ну что, дружок, будешь слушаться?» Первым делом я подошел к животному и погладил его по шее.
«Эйк!»
— заржал конь, и я понял, что общаться с ним бесполезно. Ни на морде, ни в глазах, ни единого оттенка интеллекта. Разве что изо рта слюна не капает. А нет, капает. Ладно, главное, чтобы меня не забрызгало. Так что на своем верном коне я отправился прямо в лес. Сугробы моему скакуну — такая себе помеха, и потому добрался быстро, а следом...
«Ты уж извини, но придется тебя парализовать. Не думаю, что ты меня понимаешь», — сообщил я скакуну, и, влив немного энергии, заставил его притвориться мертвым. Можно было бы просто привязать к дереву, но отвязывать потом... Я ведь буду торопиться.
Следом я отправился в сторону деревни. Припарковал коня недалеко, но так, чтобы его не задело шальными пулями. И сразу, четко распознавая сердцебиение своих жертв, открыл огонь на поражение. 10 болтов, выпущенных вслепую, тут же нашли свои цели, и я рванул обратно к коню. По пути голубь таскал мне выпущенные снаряды, и, отдавая сразу по 2, а то и по 3 штуки, уносился прочь. Я же опять заряжал их в барабан и напитывал своей силой. И пока прибыл к следующей цели, оружие уже было готово к бою. Кроме того, в запасе оставалось еще 2 полных барабана болтов. В этой деревне все оказалось чуть сложнее. Часовых на улице довольно мало, и большая часть наемников засели в хлеву. Бревенчатые стены я пока не научился пробивать, и потому пришлось приблизиться. Большая часть противников мирно спят. Да и по прошлому лагерю наемников я понял, что их отправили сюда на всякий случай, и при этом не предупредили, что стоит ждать нападения врага. Первые 2 выстрела я произвел прямо на ходу, сняв часовых, что охраняли хлев. Следом я подобрался вплотную к двери. Проверив, что внутри расположилось 40 человек, тихо приоткрыл дверь. Мне нет смысла убивать всех, цель совсем в другом. Надо устроить небольшой переполох, чтобы наемники решили, будто на них напала целая армия. Но я не смог удержаться. Так что спустя 10 минут я уже залез на своего верного парализованного коня и пришпорил его. А за моей спиной в воздухе поднималось ревущее пламя, то охватило просторное здание с мирно спящими внутри наемниками. Да, это мое здание, моя деревня. Что хочу, то и делаю с ней. Возможно, это излишне жестоко — сжигать сразу несколько десятков людей заживо. Но это они пришли на мою землю с оружием. И те, кого отправят после них, должны знать, что за подобное последует неминуемое и жестокое наказание. Третья деревня встретила меня поднятыми по тревоге бойцами. Они уже узнали, что произошло в 2 деревнях, так как эти поселения расположены довольно близко друг к другу. Но мне что с этого? Пусть хоть 100 раз будут готовы к бою, я тоже готов. И потому в этот раз не стал даже спешиваться. Просто приказал коню остановиться и... Барабан истратил весь боезапас в считанные секунды, а болты со свистом устремились к своим целям. Вокруг была непроглядная тьма. Самих бойцов я попросту не видел бы, даже если усилить зрение в несколько раз. Вот только вскоре несколько сердцебиений остановились, а другие получили тяжелые ранения. Голубь уже без слов понял, чем ему стоит заняться в ближайшее время, а я делаю ход конем. «Готов?» — похлопал я по шее скакуна.
«Хик!»
— радостно зажал тот. «Нет, не готов. И явно меня не понял. Но ему и понимать не надо. Так что, пришпорив его своей магией, я направился прямо в лесную чащу».
Спустя несколько минут. Лазарет наемников.
«Иномерзкий материал»,
— сделал свое заключение полевой медик, что прямо сейчас внимательно изучал вытащенный из раненого снаряд.
«И напитан целительской силой. Что за больной ублюдок напитывает оружие целительской силой?
Он посмотрел на собравшихся у хирургического стола командиров. Уцелевших командиров, большую часть офицерского состава, подобные арбалетные болты сразили на повал.
«Так, а с этим что?»
— указал командир на раненого. Болт угодил ему в бедро, не задев ни одного крупного сосуда. Так что о его жизни никто особо не беспокоился. Он сам пришел в лазарет и попросил о помощи.
«С ним?»
— удивленно посмотрел медик на раненого.
«А он?»
Лицо врача резко поменялось, стоило заметить показатель на приборах.
«Он умер?»
«В смысле умер? Там же рана была ерундовая!»
— воскликнул командир и тоже принялся осматривать бойца. Но тот уже был бледный, и его пустой взгляд устремился куда-то в потолок.
«А ну-ка, принесите мне другие арбалетные болты!»
— скомандовал медик, застывшим в ужасе наемником.
«Все до единого!»
Те сразу сорвались и выбежали на улицу, но спустя 10 минут вернулись с удивленными лицами.
«Извините, но больше нет ни одного болта!» — развел руками первый. «Дырки в трупах есть, а болты куда-то пропали».
«Это как? Хотите сказать, что кто-то прямо у нас под носом вытащил из их трупов и унес?»
Чуть не проорал он. Все же ему было очень интересно изучить, что за зачарование на них наложено.
«Ладно, все выйдите!»
– махнул он бойцам и повернулся к своему рабочему столу. Начать изучение непонятного артефакта ему хотелось как можно скорее, и даже застывший на хирургическом столе труп нисколько его не смущал. А ведь тело бойца надо еще вскрыть и понять, отчего он так быстро и неожиданно умер. Но это подождет. Его послушались даже командиры, так что вскоре он остался в импровизированном хирургическом кабинете один. Точнее, не совсем один.
«Ур!»
– поздоровался с медиком голубь, сидящий на рабочем столе мужчины. Следом пернатый поднялся и, спокойно подойдя к нему, клюнул его в руку. Медик от неожиданности разжал кулак, и арбалетный болт упал на стол.
«Ур!»
– довольно кивнул голубь и, подхватив болт, тут же полетел прочь.
«Что тут, блядь, вообще происходит?»
– недоуменно почесал голову тот, стоило ему опомниться.
В то же время, имение Снегирева.
«Господин, на наемников напали!»
– из телефона Виконта послышался голос командира гвардии.
«Мне доложили о потерях!»
«На какой из деревень?»
Перебил его Снегирев, а на его лице появилась кривая улыбка. Плевать, сколько потеряют наемники, все их жизни уже оплачены. А вот изменение планов его не радовало.
«На все!»
— тут же читался командир.
«Практически одновременно!»
Викон тут же засыпал своего верного слугу множеством вопросов, и тот отвечал быстро и по существу. И от каждого ответа улыбка на лице Снегирева становилась только шире. Ведь под предположением командира в атаке на лагерь наемников задействованы чуть ли не все силы Булатовых.
«Вот никогда бы не подумал, что ты такой идиот»,
— тихо проговорил Викон, положив трубку.
«Вот такой же, навезучий гад», —
помотал он головой, вспоминая последние события и свои неудачи. Для него все это выглядело именно так, и во всех своих бедах он обвинял исключительно какие-то непонятные совпадения. Снегирёв пару минут просто сидел и размышлял, а следом снова взял телефон и набрал командира.
«Слушай мой приказ. Прямо сейчас выдвигайтесь всеми силами и действуйте по ранее намеченному плану. Как понял?»
«Будь сделано. Разрешите выполнять?»
— отозвался довольный голос командира. Еще бы ему не быть довольным, ведь Виконт заранее пообещал хорошую премию за каждого убитого гвардейца, а за захват графини и вовсе баснословную сумму.
«Выполняй!»
кивнул своим мыслям Снегирев и откинулся на спинку кресла с довольной ухмылкой. Теперь остается только ждать, и на этот раз выкрутиться у удачливого парня, что прикидывается лекарем, уже не выйдет.
Где-то в лесу, спустя примерно час.
«Михаил, я все понимаю», — прорычал Черномор в рацию. «Но... да как? Придется отступать». «В смысле решишь? Ты нам тут нужен».
Старик рычал в рацию, не понимая ответов. Все потому, что Михаил нес какую-то чушь. По крайней мере, именно так бывалому вояке казалось. Он думал, что граф будет участвовать в обороне вместе с ними, но тот почему-то взял и пропал еще до начала сражения. А после противники пришли в движение, и намеченная на 5 утра атака началась значительно раньше. Но гвардейцы были к этому готовы, да и разведка работала как надо. и потому они встретили людей Виконта со всем радушием, на которое только была способна щедрая душа Черномора. Началась самая настоящая бойня. Противник продвигался прямо к замку на марше, доверяя данным своей разведке, и не был готов к такому обилию ловушек и засад, тогда как гвардия Булатовых под чутким командованием старика налетала на бедолаг, словно коршуны, и сразу скрывалась в лесной чаще. Но так постоянно нападать не получилось бы у них в любом случае, и вскоре началась чуть более честная битва. Черномор со своими людьми занял окопы и теперь палил из всех стволов по превосходящим во много раз силам противника. И вот спустя часы длительного боя, в котором его подчиненные успели не только истратить оставленные Михаилом защитные, атакующие и исцеляющие артефакты, но и патроны.
«Михаил!»
— снова пробасил Черномор в рацию.
«Слушаю, что не так?»
— послышался недовольный голос графа.
«Держитесь сколько можете, и все. Чего меня отвлекать?»
«В смысле отвлекать? Тут идет решающая битва!»
— натурально зарычал он и с удивлением взглянул на Викторию.
«Графиня здесь со мной, и если они прорвут оборону...»
«Не прорвут. А если перестанешь меня отвлекать, они отступят через... две минуты. Сколько сможете продержаться?»
На этом связь резко оборвалась, и все попытки связаться с графом не увенчались успехом.
«Вот скажи, что он несет? Какие сейчас могут быть дела?» — недоуменно проговорил Черномор, обратившись к Виктории.
Девушка же держалась из последних сил. Вся ее энергия была потрачена на последнюю партию зомби, и больше творить магию она сейчас не могла.
«Просто доверься ему», —
помотала она головой.
«Мне уже надоело удивляться, так что... А где враги?»
Она подняла голову над окопами и стала озираться по сторонам.
«Две минуты вроде не прошли».
«Походу, он с запасом сказал», —
усмехнулся старик и плюхнулся на землю, устало закрыв глаза.
«Но черт возьми, что он такое сделал?»
Виктория тоже уселась рядом и лишь пожала плечами. Теперь она окончательно поверила в историю Михаила и поэтому даже не задумывалась над его словами. Рассказал, что отступят, значит, отступят. В общем, так и получилось. И графиня, несмотря на неподходящие условия, просто уснула. Не в силах бороться с усталостью и магическим истощением.
«Ход конем, значит. Узнал недавно, что в этом мире есть подобие наших шахмат. И отличаются они от наших тем, что здесь кони ходят буквой «Г», то есть через задницу, если простыми словами. Я начинаю понимать, откуда взялась такая дискриминация коней, столь распространенной по всему миру игре. Это не дискриминация вовсе, а кони тут тупые, как валенки. А может, это мне так повезло? Ведь по пути до моей цели этот конь педально успел два раза переломать себе ноги и один раз врезаться в дерево на полном ходу, да так, что я и без переломов не обошелся. Но самое обидное то, что всю дорогу я пытался хоть как-то включить мысленную деятельность в этом животном. Вливал энергию в мозг, затем ускорял в нем кровообращение. Но нет, в итоге впустую потратил время, энергию и силы. А конь так и продолжал говорить «эгик», причем по любому поводу. Худо-бедно, мы проскакали километров 30-40. Карта привела меня к нужному адресу, но прямо с лошади атаковать нужный мне объект я не стал. Пришлось припарковать его уже привычным методом в лесной чаще, а также наложить пару заклинаний, влив немного энергии в его шкуру. Теперь, если вдруг придут дикие звери, они вряд ли захотят употребить коня в пищу. Он сразу вспотеет и станет несъедобным. Я уже произвел пару выстрелов и направлялся к своей цели. А целью моей была так называемая летняя резиденция Снегирёва. И хочу сказать, денег сюда ввалили немало. Огромная ухоженная территория с невысоким забором, дорожки, небольшие озерца, фруктовые сады. И посреди всего этого великолепия расположился шикарный деревянный дом. Даже не знаю, но со стороны кажется, что по размерам он не меньше моего замка. Сперва я пристрелил охранников, что как раз патрулировали территорию неподалеку. Еще минимум 5 человек находится сейчас в доме, а в соседней постройке, на самом краю резиденции, ютятся 4 человека. Надо их сперва увидеть и только потом стрелять. Вдруг это просто слуги, и нет никакого смысла лишать их жизни. Так и оказалось. Домик для прислуги, и сейчас все 4 спокойно спят.
Я без лишнего шума вошел внутрь и положил каждому руку на лоб, чтобы сон стал беспробудным и куда более долгим. Завтра проснутся отдохнувшими и посвежевшими, и только тогда увидят, что здесь произошло. Первых оставшихся гвардейцев я расстреливал с довольно близкого расстояния. В чем плюс зачарованных болтов? Заключенное в них заклинание не позволяет жертве даже вскрикнуть. Болт даже при попадании по касательной вызывает резкую вспышку боли и заставляет слабого одаренного тут же потерять сознание. А средних тут и вовсе нет, поэтому я не волновался, отстреливая охрану одного за другим.
«Ты кто?»
Я открыл дверь и чуть было лбом не столкнулся со здоровяком. А вот это неожиданно. Попросту не почувствовал его сердцебиение. И как бы мне не хотелось узнать причину, но не судьба. Выстрелил я куда раньше, чем подумал об этом, и в следующую секунду тот просто упал на спину без признаков жизни. Может, Викторию попросить, пусть его поднимет и допросит? Хотя вряд ли, некромант она пока слабый, еще учиться и учиться. Ну и плевать, как он это сделал. Артефактов рядом не чувствую. Значит, пусть этот секрет так и останется секретом. В здание я вошел почти бесшумно, но меня все равно как-то засекли. Об этом меня предупредил голубь, и очень вовремя, ведь так я успел закрепиться в одном из коридоров и расстрелял бегущих по мою душу охранников. Последнего из них пришлось зарубить мечом, он успел приблизиться ко мне на опасное расстояние, и отбиваться от его атак арбалетом очень не хотелось. В общем, на зачистку резиденции ушли считанные минуты. Быстро обойдя все комнаты, я нашел кабинет Снегирева и, усевшись в кресло, достал телефон, чтобы набрать Виконту и похвастаться своими достижениями. Вот только в рации, что я прихватил на всякий случай, на этот счет были совсем другие планы.
«Вот почему именно сейчас?»
— выругался я, но на связь все же вышел. Оказалось, наших бойцов уже совсем зажали. Теперь им нужно либо отступать к замку, где их сразу расстреляют из чего-нибудь тяжелого, или же пытаться выстоять там, в лесу. Но самое неприятное, что у моей гвардии попросту закончились патроны. Нет, где-то на складе еще есть, чем стрелять. Но как это все к ним доставить? Впрочем, долго этот бой тянуться не будет. По словам голубя, все идет не так плохо, как кажется Черномору. Мои гвардейцы потрепаны, но то же самое я могу сказать и о людях Виконта. За счет продуманной тактики, с постоянными засадами и неожиданными атаками, его гвардия понесла тяжелые потери. Плюс разведка явно подвела Снегирева, и боюсь даже представить, как он сейчас радуется, понимая, что мы его развели. Курлык прямо сейчас летает над полем боя, и у меня есть надежная информация о расположении наших сил и сил противника. Думаю, еще 15 минут точно протянут, и можно не волноваться. Долго разговаривать с Черномором не стал. Про свои планы я ему не рассказывал, да и делать этого не планирую. Зачем? Пусть будет сюрприз. Так что, отключив связь, я снова взял в руки телефон и сделал одно интересное фото. Как это здесь называется? Селфи вроде. Ну да, не столь важно. Главное, что фотография сделана в личном кабинете Виконта на фоне его портрета, висящего на стене. Следом фотография улетела на родовую почту Снегирева, и мне осталось только ждать. Правда, долго посидеть в удобнейшем кресле мне не удалось. Стоило сообщение улететь, как спустя несколько секунд мне поступил звонок. «Ну, привет!» — улыбнулся я. «Как дела?»
«Ты!» —
прорычал Виконт.
«Ты!»
Он так и не смог подобрать слов, чтобы в полной мере описать ситуацию.
«Да, все верно. Я со своими союзниками захватил твою резиденцию», — усмехнулся я. «А теперь пока. У меня еще много дел. Здесь столько трофеев, глаза просто разбегаются».
С этими словами я положил трубку. Дел и правда много. Про союзников я немного приврал. Единственный мой союзник сейчас парит в небе над войсками Виконта и постоянно докладывает мне обо всех передвижениях. Но Снегирёву об этом знать не обязательно. Теперь он будет вынужден срочно направить часть армии сюда, и времени у меня не так много, а вот ценностей здесь хватает. Как и ожидалось, спустя минуту нападающие на нас гвардейцы Виконта развернулись и побежали прочь. Также голубь передал информацию о том, что сам Снегирев вместе с незадействованной в атаке частью своей армии рванул в сторону резиденции. Вот только ехать ему минимум полчаса, а то и больше. А за это время я успею сделать ой как много.
С Спустя час. Летняя резиденция Виконта Снегирёва.
«Чёрт, чёрт, собака, тварь, гнида!»
Если бы на голове Виконта были волосы, он бы сейчас их точно выдернул. Нет, они есть, но лишь на затылке. Сейчас Виконт стоял в окружении армии телохранителей и грязно ругался в адрес всех Булатовых вместе взятых. Все потому, что его любимые резиденции, расположенные в очень живописном месте и построенные совсем недавно, больше нет. Зато есть большой костер. Но сейчас Виконта больше беспокоило не то, что он потерял шикарный летний дом. Он больше переживал из-за мощнейшего удара по репутации, ведь в этой резиденции он всегда принимал своего сюзерена, графа Курчатова.
«Размажу!» — прошипел Снегирёв. «Уничтожу! Вырежу под корень!»
Он сжал кулаки до хруста и сделал шаг вперед, но...
Фить!
Стрела вырвалась из темноты, и вдруг раздался хлопок. Она остановилась в считанных сантиметрах от лба Виконта и, повисев так пару секунд, безвольно упала на снег. Охрана подействовала моментально, и потому в следующее мгновение Виконта повалили и начали закрывать своими телами сразу несколько элитных бойцов. Остальные мигом рассредоточились и направили стволы в разные стороны. Минута шла за минутой. Снегирёва уже оттащили в броневик, и он сорвался прочь. Охранники так и не нашли стрелка. И только Виконт, трясясь и обливаясь потом, сидел и завороженно смотрел на свой защитный артефакт. Он покрылся трещинами, а значит, израсходовал весь свой запас энергии. Теперь остается его только выкинуть. Но Снегирёв и не подумал этого сделать. Ведь остальные, когда более мощные артефакты, просто пропустили арбалетный болт, не распознав в нем никакой угрозы. Лишь дешевый, не до конца изученный камушек смог спасти его жизнь. Теперь Виконт не на шутку забеспокоился о своей безопасности. Он окончательно осознал, насколько опасным оказался новый граф, и не знал, как ему поступить. Но стоило немного успокоиться, Снегирёв трясущимися грязными руками вытащил из кармана телефон и набрал уже выученный наизусть номер.
«Алло, господин Курчатов, не сочтите за наглость, но я просто обязан попросить у вас боевой костюм. Да, как можно скорее, желательно прямо сейчас».
Он пару секунд помолчал, выслушивая ругательство, но все равно получил согласие от своего хозяина.
«Да, координаты сейчас кину. Спасибо, господин».
После этого он быстро набрал примерные координаты, куда следует десантировать оператора боевого костюма, и только после этого дрожь у него в руках начала стихать.
«Посмотрим, как ты удивишься такому!»
Криво улыбнулся он, глядя в небольшое бронированное окошко своей машины. Конец второй книги.